Братья и сестры, мир вам! Прочитаем текст Писания из книги «Исход», 20 глава, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Аминь». Пожалуйста, присаживайтесь. Вы знаете, всякий раз, когда меня приглашают проповедовать вот с этой кафедры в Центральной Церкви, определенный трепет есть в моем сердце, потому что с самого детства родители приводили меня в эту церковь. Я еще помню, когда проповедовали наши знаменитые проповедники, известные, и Карев, и другие, я сидел у мамы на коленях где-нибудь в комнатке, там чего-то рисовал, и это особая церковь для меня. И такой же трепет есть и сегодня в моем сердце, и мне хочется поделиться Словом Божьим вот на основании этого текста, который мы сейчас прочитали. Я думаю, что всякий, изучающий Священное Писание, знает, что это одна из 10 заповедей, которые Господь дал издревле через Моисея. И это так называемая 10-я заповедь «Не пожелай». На самом деле, вот эта тема вроде бы известная, вроде бы проговоренная много раз, и вместе с тем вечно актуальная. Еще издревле вот эта как бы проблема, или точнее, может быть, греховная сущность человека побуждала его к тому, чтобы желать то, что нет у меня, но есть у моего ближнего. Так устроен наш мир, что не у всех людей есть равные возможности, не у всех равные имущества, не у всех равные способности. Кто-то рождается богатым, кто-то бедным. Не по своей воле мы приходим в этот мир. Мы не можем выбрать время рождения, место рождения, родителей своих. Кто-то рождается в лачуге дворника, кто-то рождается во дворце президента. Одни с самого рождения являются гражданами Соединенных Штатов Америки, другие – европейцами, третьи – россиянами. Кто-то рождается в Киргизии, Таджикистане, в Северной Корее или Нигерии. Кто-то от самого рождения обладает богатырским здоровьем, а кто-то рождается хилым и болезненным. Одни люди с самого рождения красивые, привлекательные, другие абсолютно невзрачные, несимпатичные. И как в одной старой светской песне пели: «Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной». Бывает так, что рядом по соседству живут люди очень счастливые, жизнерадостные, оптимистичные. Рядом с ними, на этой же улице, в соседней квартире живут пессимисты, которые постоянно плачутся, ноют и сетуют на свою жизнь. Христос как-то сказал очень странные слова, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения, но нам нередко хочется поспорить с этими словами. Описание говорит, что лукавое сердце человеческое крайне испорчено, и вследствие этого нам всегда хочется иметь что-то большее, и особенно то, что есть у ближнего, и об этом мы сегодня поговорим. Не пожелай. Что это значит «не пожелай»? Прежде всего, это значит, ну, не завидуй. Не завидуй тому, что есть у твоего ближнего. Если Бог твоему ближнему дал нечто, чего нет у тебя, так распорядился Всевышний. Это его воля, это его план. Мы знаем, что в самой первой семье, которая создалась на земле у Адама и Евы, после их грехопадения, вот рождается эта проблема, когда старший брат завидует младшему. Когда Каин, первенец, завидует своему брату Авелю, что вот Господь принял дар того, этого не принял, родилась первая вот эта вот зависть, да, это пожелание чужого и привело к страшным последствиям. Проходит несколько тысяч лет, приходит наш Господь в мир, проповедует Евангелие, говорит людям о Боге, и мы читаем в одном из Евангелий такие печальные слова: «Предали его из зависти». Зависть вот этих религиозных вождей, учителей народа израильского, людей, которые верили в Бога живого, знали, учили. И вместе с тем вот эта зависть, как некая, не знаю, инфекция, какая-то коррозия разъела их изнутри. И они предали свою Мессию, предали своего Господа на смерть. И одна из причин – предали его из зависти. Друзья, ну сложность заключается в том, что мы с вами живем в такое время, когда многие пороки, в том числе зависть, в современном обществе уже не называют пороком, а возводят ее чуть ли не в ранг добродетели. По крайней мере, это что-то обыденное, житейское, нормальное. для людей, окружающих нас. И более того, средства массовой информации, особенно реклама, подогревают в людях эти чувства, эти греховные чувства, зависть, эти пожелания. Наверное, вы видели несколько времени назад в нашем городе такие большие рекламные щиты, где были нарисованы двое людей, похоже, муж с женой, которые где-то там за городом, на дачном участке перевешиваются через соседний забор. Мы видим только их, так сказать, затылки, спину. И вот они засматриваются на соседскую крышу, которая там покрыта какой-то новой красивой, там, не знаю, металлочерепицей. И надпись «Пусть соседи завидуют». То есть вот это подогревается. Живи так, чтобы тебе завидовали. Живи красиво, живи богато, живи броско, живи ярко, чтобы все смотрели на тебя и облизывались, пусть у них текут слюнки. И это реальность нашей жизни. Когда порок становится вот чуть ли не добродетелью, нормой, когда это все возогревается и возбуждается в нас. Страшное дело делает современная мода, которая побуждает нас оставлять еще хорошую одежду, еще не, почти не ношенную, и нам говорят, что это уже не модно, уже это уже сегодня не носят, это уже сегодня, так сказать, устаревшее, и тебе негоже в этом ходить. И в итоге наши гардеробы нередко забиты всевозможной одеждой, у нас куча коробок с еще недоношенной обувью. Но мы снова бежим на распродажу, мы снова одержим вот этим духом зависти. Я хочу то, что есть там, то, что мне предлагают, то, что есть у моего соседа, то, что есть у моего товарища по школе, институте, на работе. Я хочу этого. Я хочу этого. И мы забываем, игнорируем эту библейскую заповедь. Не пожелай то, что есть у твоего ближнего. Я как-то слушал проповедь одного известного пастора, может быть, вы тоже его слушали, и он там сказал, что современные люди вот это свои желания возводят в ранг священной коровы. Мы знаем, в Индии есть так называемое священное животное, корова, и она может делать все, что она только пожелает. Она может выйти на автомагистрали, никто не имеет права ее трогать. Она может зайти на участок какому-нибудь богатому джентльмену, там есть травку, что-то такое, свои следы оставлять. Может почесать свою шею а какой-нибудь известный, там, не знаю, мемориал там, или памятник, или что-то еще. И никто не имеет права ее отогнать, как-то какое-то проявить, так сказать, насилие по отношению к ней, потому что это священное животное, потому что она, так сказать, священная, может делать все, что хочет. И вот этот пастор говорит, вот так мы относимся к своим желаниям. Когда мы говорим, а я хочу этого, а мне это нравится, а мне это любо, а мне это приятно, а я хочу это иметь. И нам кажется, что вот это «хочу» – это как некая движущая сила, как некий Бог, как некая священная корова, которую нужно обязательно удовлетворить. И, к сожалению, мои братья и сестры, даже мы, христиане, зная истину, зная Евангелие, мы стремимся в Царство Небесное, мы знаем Бога Живого, мы понимаем, что это все временно и суетно, но волей-неволей мы втягиваемся в эту воронку жизни. Мы втягиваемся в этот водоворот, и подобно людям мира сего, подобно нашим соседям, подобно людям, окружающим нас, даем возможность зависти проникнуть в наше сердце, разъедать нашу душу, сжигать нас изнутри и отравлять наш внутренний мир. И нередко вот эта зависть является причиной, которая разрушает дружеские отношения, разрушает братские отношения, разрушает семьи и даже христианские. Премудрый Соломон записал в книге «Экклесиаст» в 4 главе есть такой текст. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». Бывает так, что два брата трудятся, делают какое-то дело, проповедуют Евангелие или какое-то еще Божие дело. У одного что-то получается лучше, у другого чуть хуже. У одного, как бы кажется, есть больше успеха, у другого меньший. И вот уже сердце этого меньшего брата, или у того, у кого меньше успех, допускается зависть, и он уже смотрит на своего более преуспевающего брата не так, как вчера и третьего дня, начинает завидовать и погружает свою душу вот в такое печальное состояние. В книге Притчи в 14 главе сказано, что зависть – это гниль для костей. Это то, что разъедает, это то, что разрушает, это то, что лишает нас мира, это то, что ворует нашу радость, наши добрые взаимоотношения, дружбу и так далее. И апостол Иаков пишет в 3 главе, записано: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. И дальше смотрите. «Ибо где зависть и сварливость, там что, неустройство и все худое». Друзья, проверим свои сердца, проверим свои семейные отношения. Будем помнить что, вот это предостережение Писания, где зависть и сварливость. Зависть и сварливость часто идут рядом. Когда недовольство, когда вот это неудовлетворение, когда мало что-то, да, там неустройство и все худое. Друзья мои, братья и сестры, если мы, как Божьи дети, не умеем радоваться и быть довольными тем, что у нас есть, когда мы допускаем в сердце эту зависть, то мы разрушаем сами себя, разрушаем свой внутренний мир, разрушаем свою веру, ибо написано, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И мы ответственны за свое сердце. Мы ответственны за состояние своей души. Мы ответственны за свои мысли. Мы не можем просто так пускать свои мысли на самотек. Писание учит нас контролировать их, обуздывать свои желания, обуздывать свои мысли и направлять их в лучшее, Божие, богоугодное русло. Если мы теряем контроль над собой, если мы начинаем желать чужого, если мы впадаем вот в власть зависти, то следом или, может быть, рядом идет еще один порог, который называется жадность. Жадность, когда нам всего мало, когда мы не удовлетворены. Я недавно прочитал такую небольшую историю, которая поразила меня. Где-то там на Западе один молодой преуспевающий бизнесмен во время обеденного перерыва всегда выходил, и там где-то на улице пожилой джентльмен торговал попкорном, знаете, такая воздушная кукуруза. И вот у него какой-то, у этого человека пожилого был лоточек, и он покупал там в обед этот пакет попкорна себе, шел дальше в офис продолжать работу. И вот однажды он в обед выходит и видит, что этот пожилой продавец уже сворачивает свои, так сказать, вот эти лоточки и собирается уходить. И молодой человек говорит: слушайте, а что уходите? Еще весь день впереди, вы можете продать еще много попкорна и выручить много денег. А тут говорит: а зачем? Мне и так достаточно. Я на сегодня вот уже продал столько, сколько мне надо. И я решил сейчас вот закончить уже торговлю, пойду домой. И приду домой, меня там ждет жена, мы сядем на терраске, будем пить чай. Тут говорит: ну подождите, но это же неразумно. Вы можете продать еще больше сегодня за день и выручить больше денег. Ему говорит: а зачем? Ну как зачем? У вас будет больше денег, вы еще купите больше вот этого товара, а может быть даже наймете других продавцов, которые будут на вас работать, еще больше денег заработаете, и еще больше денег заработаете. Тот говорит: а зачем? Ну как зачем? Ну что, в конце концов, вы можете даже свой бизнес потом продать, у вас будет много денег, вы тогда спокойно уже сядете у себя на терраске и будете пить чай со своей женой. А пожилой джентльмен говорит: вы знаете, а мне уже и так достаточно. Мне достаточно, я прямо сегодня, прямо сейчас приду домой, и мы сядем с моей женой пить чай на терраске. Друзья дорогие, очень трудно сказать самому себе: хватит, достаточно. Кто-то сказал, что слово «достаточно» сегодня находится на грани вымирания. В притчах сказано в 30 главе: у ненасытимости две дочери, давай, давай, то есть недостаточно. И это сегодня девиз современного времени. И, к сожалению, многие-многие люди подпадают под это. Мне недостаточно моей одежды, мне недостаточно той обуви, что у меня есть, мне недостаточно той марки телефона, что у меня есть, мне недостаточно компьютера, что у меня есть, мне недостаточно того, другого, третьего, той мебели, которая в моем доме, и так далее, и так далее. Могут быть самые разные сферы. Иногда люди говорят: мне недостаточно вот той работы, которая у меня есть, той зарплаты, того положения вот в карьерной лестнице. Я хочу большего, я хочу как-то расти, подниматься и так далее, и так далее, и так далее. И опять-таки даже дети Божии, даже христиане подпадают под эту вот эту вот какую-то жадность, зависть и погружаются в это еще больше и больше и больше. Кто-то сказал, что у жадности много лиц, но говорит она всегда одно и то же. Еще, еще, еще. Однажды у Джона Рокфеллера, всемирно известного американского миллиардера, спросили, сколько денег нужно человеку, чтобы он был доволен? И он, говорят, улыбнулся и мудро ответил, еще чуть-чуть. И другой наблюдательный человек заметил, что у жадности всегда бурчит в животе. Друзья мои, надо всегда нам помнить предостережение Священного Писания. И в Ветхом Завете, когда написано, не желай, что есть у ближнего. Если Бог благословил твоего ближнего хорошим домом, хорошей работой, хорошей машиной, благословенной семьей, красивой женой, послушными детьми, не пожелай этого, не завидуй. Научись не только плакать с плачущими, но и радоваться с радующимися. И это великое благословение. И Христос предупреждал своих учеников, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Господь создал нас особенными. Он ведет нас особенным путем. Он создал нас уникальными. Одного таким, другого другим. Нигде в Писании не сказано, что мы должны все жить равно, что у всех должны быть равные зарплаты, у всех должны быть равные квартиры, одинаковые автомобили и так далее, и так далее. Что у всех должны быть одинаковый дар проповедника, одинаковый дар голоса, одинаковый дар какой-то еще служения в церкви, в деле Божьем. Самые разные сферы могут стать предметом для зависти, для этого греховного пожелания чужого, для жадности. Но Писание, Священное Писание учит нас контролировать себя, учит нас обуздывать свои страсти и похоти, учит нас действительно вот этой божественной мудрости, где Господь говорит, не пожелай чужого, стремись быть довольным тем, что есть. Кто-то мудро подметил, что лучше состоять в браке со счастливым человеком с тощим кошельком, чем с ничтожеством, с толстым бумажником. Друзья мои дорогие, сегодня вот этот призыв мой ко всем вам и напоминание для самого себя, что Господь предлагает нам альтернативу. Он не просто, как бы, знаете, что-то запрещает нам. Он не просто говорит, не желай, не делай. Сегодня в нашей церкви утром один брат проповедовал, сказал, что когда я пришел в церковь, я, говорит, из нехристианской семьи, родители были коммунистами. И я, говорит, представлял себе, что Библия – это только сборник запретов. Я всегда думал, ну надо же, какая толстая книга, сколько там запретов придумали. Это не делай, это не делай, это. И я, говорит, удивился, когда стал читать Писание, что там столько из того, что Господь разрешает, позволяет и побуждает нас делать. И самое главное, друзья, альтернатива вот этой зависти, вот этому недовольству, вот этому, этой ворчливости, этому какому-то сварливости заключается в том, что сам Господь Бог есть источник всякого довольства, всякого удовлетворения и спокойствия нашей души. Некто заметил, что в душе каждого человека есть пустота в форме Бога. И только Бог способен вот эту пустоту заполнить. Ничто другое. Ни деньги, ни богатство, ни материальное имущество, ни какие-то вещи, что есть у ближнего или у дальнего. Только Бог в полной мере может заполнить твое и мое сердце. Друзья мои, это слово не только к тем людям, кто еще не принял Иисуса Христа своим Спасителем. К сожалению, мы, христиане, иногда христиане со стажем забываем, что заполнение пустоты, заполнение нашей души, наших мыслей должно быть самим Богом, Его присутствием, Его словом, общением с Ним, взиранием на Него, ожиданием Его возвращения, соединения с Ним, вот той Божьей благодатью, которая есть в Господе нашем Иисусе Христе. В 61-м псалме есть прекрасные слова, они дублируются в других псалмах, где написано «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более, только в Боге успокаивайся, душа моя», чуть ниже пишет человек Божий, «ибо от Него ибо Он надежда моя», и так далее, и так далее, и так далее. Друзья мои, если мы, как христиане, как Божьи дети, как ученики Иисуса Христа, не будем постоянно, снова и снова заполняться вот этой благодатью Божией, Его присутствием, Его Слово, Его Царствие Божие, Его действие в нас, мы сможем очень легко оказаться вот жертвой этого греха, зависти, жадности, пожелания чужого, погони за материальным и так далее, и так далее, и так далее. В послании к Филиппийцам, в 4 главе, уже в конце этого послания, апостол Павел пишет замечательные слова, удивительные, когда он пишет верующим в Филиппах. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». И смотрите дальше. «Говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Друзья, вот это довольство, вот эта благодарность, вот это состояние удовлетворения, состояние успокоения в Боге и Богом, это то, чему нам нужно учиться. В нашем природном естестве этого нету, друзья мои. Наша греховность, эта сущность, этот Адам ветхий, как и называет его апостол Павел, он побуждает нас к неудовлетворению, побуждает нас завидовать, побуждает нас нуждаться в большем материальном, видимом таком, каких-то благах и так далее, и так далее. И только в Боге, только в Нем, возвращаясь к Нему, погружаясь в Него, наполняясь им, мы можем обрести полный покой своей душе и действительно идти по этой жизни, радуясь. И тогда мы можем исполнить то слово, которое сказал Иисус, что жизнь человека не зависит от изобилия имения. Вот только тогда, находясь в таком состоянии близкого Божьего присутствия, в этом Божьем свете, подобно как пророк Асав, когда вошел в Божье присутствие, помните 72-й псалом, вот там как бы наступило некое прозрение, и он сказал: «Господи, да имея Тебя, мне больше ничего не надо». Кто мне на небе с тобой, ничего не хочу на земле? Но это только состояние человека, находящегося в близких, тесных отношениях с Богом. Человеком, который доверяет Богу, живет Богом, исполнен Духом Святым, который сконцентрирован на Боге, жаждет Бога и любит Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением. И вот это пожелание, которое мне хочется оставить для вас, братья и сестры, хочется напомнить своему сердцу, сердце твое и мое, брат и сестра, да насытится Богом, да успокоится в Боге, да будет жаждать Бога, да насытит Он благами желания наши, как написано в 102-м псалме, и пусть это будет радостью и благословением, удовлетворением для нас самих, для наших мужей, для наших жен, для наших детей, для наших братьев и сестер, и для всей Церкви Божией. Аминь. Будьте благословенны.